Профессор смотрит в мир.
Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. В эфире «Радио Спутник». Дмитрий Геннадьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Обсудим последние новости, построим различные догадки и версии. Вот первое, которую хотелось бы обсудить. Речь идет о Запорожской АЭС, которую уже на протяжении нескольких, как я понимаю, дней обстреливают ВСУ. МИД России заявляет, что на фоне вот этих новых атак надеется, что МАГАТЭ все же направит миссию на станцию и готовы оказать для этого максимально возможное содействие. Дмитрий Геннадьевич, как видите эту историю?
Я очень сложно вижу эту историю, потому что в этой истории мы убеждаемся, что две международные организации, ранее очень уважаемые, это ООН и МАГАТЭ, ведут себя, назвать это двуличностью, это, наверное, такое самое мягкое, что я могу подобрать к этой всей истории, потому что совершенно очевидно, что украинская сторона, а киевский режим, это даже нельзя назвать уже украинской стороной, потому что там, я так понимаю, уже несколько Украин у нас возникло. Вот, киевский режим осуществляет действия, прямо подчеркиваю, направленные на создание угрозы функционированию ядерного объекта. Но, елки-палки, тут первой должно было тревогу забить МАГАТЭ, у которой одна из главных уставных, подчеркиваю, задач – это соблюдение ядерной безопасности. Ну и что? И делают вид, что ничего не происходит. Потом российский МИД бьется, как может, и действительно достигает очень больших успехов в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Департамент безопасности ООН, насколько мне известно, это в новостях было официально, я тут никаких секретов раскрываю. Департамент безопасности ООН, который находится, а это давно уже все происходит под контролем американцев, срывает эту поездку. Тогда пусть это как так называемое МАГАТЭ честно распишется, что мы выполняем только политический заказ. Если определенные действия санкционированы Великобританией и Соединенными Штатами, мы что-то делаем, и тогда, мы проявляем какую-то активность. Если нет, тогда просьба нас не беспокоить. А так вообще, конечно, я вам скажу, это феерическое лицемерие со стороны МАГАТЭ и ООН. Что касается ситуации на АЭС, я бы не стал очень благодушно к этой истории относиться. При всем том, что там, конечно, система защищенности на довольно высоком уровне, но да, любую систему, и реакторы там не чернобыльского типа, но любую систему можно вывести из равновесия путем там... Они куда били последние попытки удара? Это подстанция. То есть это системы, которые обеспечивают... Это не сама атомная станция, не сам атомный реактор, но системы, которые обеспечивают его жизнедеятельность. Так можно добиться, по крайней мере, вывода. Я не думаю, что там этот реактор в принципе может взорваться, хотя, знаете, в умелых ручках что только не взрывалось. Но вывести из строя, привести к выходу станции из строя, к дестабилизации энергосистемы, это просто это вполне нормально. Вообще в какой-то момент, может быть, из соображений безопасности принято решение о заглушке этой станции, о выводе реакторов из эксплуатации, о безопасном, заглушении ядерной реакции и так далее, но... Пардон, если я сейчас по цифрам могу вам напутать, но это почти 20% энергобаланса Украины, если мне изменяет память. Кто будет дальше виноват, что Украина, в том числе урбанистические центры, урбанистические зоны, лишатся 20% электроэнергии? Накануне, кстати говоря, напомню, что хотя, конечно, сейчас август, и он теплый, но зима-то, в общем...
Слушайте, они сами пытаются расстрелять эту атомную станцию, себя же лишить этих 20%. Так какая разница? Остановят ее, отключат?
Они думают, что они лишают этих 20% Запорожскую область, которая сейчас идет к референдуму. Вступление в Россию. Они думают, что они нагадят отключением станции Запорожской области. Это, конечно, во-первых, говорит о высоком умственном уровне людей, которые там принимают решения. Потому что проблем запитать Запорожскую область с Крыма да и с материковой части России, что называется, это тут проблем нет. Они не понимают, что они навредят только себе. Но вопрос-то ведь в другом. Вопрос в том, что ну, это все-таки опасная вещь. Ну, хорошо, а вот они попадут. Они попадут по крышке реактора. Возникнет какая-то кризисная ситуация. Но ядерные вещи, это я вот, я, знаете, я работал в системе Росатома, в одной из дочерних организаций Росатома, которая, кстати говоря, занималась обогащением урана, гражданской частью обогащения урана. Да? Вот. И я вам скажу, что это очень тонкие и сложные вещи. Вот нельзя, это, знаете, это серия «Спички детям не игрушка». Вот нельзя играться с ядерными материалами, с ядерными технологиями. Это либо ты серьезно к ним относишься и вот выводишь их. Вот хорошо, вот война войной, да, что называется, а вот ядерка должна быть выведена из этого. Да? А здесь нет.
Вот уже несколько комментариев есть, в том числе Геннадия Зюганова, да, лидера КПРФ. Он говорит, что МАГАТЭ и ООН должны принять соответствующие меры. Вы сейчас сказали, вот, что ядерка вне военных действий должна быть. И что касается вот этих мер, это одна из них. Как думаете, вообще, в принципе, где-то можно закрепить соответствующее положение? И будут ли они соблюдать? Ну, то есть, что с этим делать-то?
А я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что делать с нынешним МАГАТЭ, потому что, с моей точки зрения, это организация, которая идет по пути постоянной самодискредитации. Ну, к ней, вы поймите, МАГАТЭ это была одна из тех организаций, которые, несмотря на всю вот эту вот американцентричную глобализацию, да, у нее был хороший авторитет. И к ней относились с уважением.
И они, кстати, на Украине-то, по-моему, уже работали.
И на Украине они работали, и по вывозу ядерных материалов из различных стран они работали. Так, и у меня жуткое разочарование, жуткое удивление, что в данной конкретной ситуации они идут на поводу у американцев. Но им что важно? Им важно соблюсти какой-то политес по отношению к американцам? Или все-таки им важно соблюсти свои уставные цели? Ведь их же создавали именно для ядерной безопасности. Что с этим делать, я не знаю. Вот я честно распишусь, потому что я не исключаю того варианта, что после того, как вот эта вот система глобализации, которая сейчас разрушается, она будет начать воссоздаваться, рано или поздно, наверное, это произойдет, может быть, на региональном уровне, нам придется создавать какую-то новую региональную организацию по ядерной безопасности, которая будет более ответственной. Ну, потому что если люди сами залезают в какую-то кроличью нору, ну, я просто боюсь, что они оттуда не вылезут. Ну, я не понимаю, вот, может быть, вы как бы человек более молодой, я человек вот такой, знаете, старорежимный, у меня есть вещи в голове, вот, которые за пределами допустимы. Знаете, как вот это вот нельзя там делить на ноль, по-моему, да, вот в математике, да? Вот у меня некоторые вещи, ну, вот они не существуют. Может быть, вы, как человек молодой, вот вы освобождены от целого ряда комплексов мне свойственных и моему поколению. Но вот какие соображения безопасности могли повлиять на отмену визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС? То, что МАГАТЭ и курирующие ее американцы и англичане, а они там доминируют, давайте тоже не будем голову в песок, да, там есть и китайское присутствие, но в основном, конечно, американцы с англичанами там все. Они боятся, что их в момент визита обстреляют их же союзники, которым они оружие поставляют. Но вы понимаете, тут такая вот шизофрения, ну, таких глубоких градусов, вот на мой взгляд.
Слушайте, но здесь ведь не только там британцы или тем более американцы должны как-то эту проблему начать решать, потому что Великобритания далеко, будем так уж откровенно говорить, от Украины территориально, и американцы тем более, и для них вроде как, даже если случится какой-то инцидент, да, на атомной электростанции, для них особого вреда нет. А вот близкие и тоже союзные, Польша, там что еще дальше, Германия. Вот это на кого ведь? Там роза ветров в сторону Европы постоянно. Это уже дело известное.
А роза ветров, боюсь, что это словосочетание для европейских союзников США непостижимо интеллектуально. Но, может быть, только для поляков, которые помнят Чернобыль и помнят, куда дует роза ветров в этой части света. Но, честно, вот я сейчас, наверное, жуткую вещь скажу, а я не рассчитываю на вменяемость восточноевропейских союзников США. Вот они заранее невменяемые. Они ценны американцам как невменяемые. Никаких, что называется, медикаментозных действий американцы по отношению к ним применять не будут. То есть мозги вправлять им не будут. Им нужны сумасшедшие союзники, которые пойдут на любую глупость, потом выйдет дядюшка Сэм, скажет, ну, не, ребят, ну, не, давай, давай. Кстати, а вспомните, как ситуация развивалась по поводу калининградского нашего транзита. Да? Это же классический пример. Выходят невменяемые люди. Причем все знают, что они невменяемые. Причем все знают, что это не лечится. Начинают, значит, со всеми полемизировать. Потом выходит американец и говорит, ну ладно, ребята,
Ну и, собственно говоря, ситуация в Косово, если вот недавнешняя. Которая...
Ситуация в Косово более сложная. Вот я как раз вам скажу, что там мы имели невменяемую, заведомо невменяемую власть в Косово, которая, для которой обострение ситуации на Балканах – это способ выжить. Но, а теперь просто посмотреть биографии людей, которые управляют Косово, и чтобы понять, что у них главные связи были с англичанами. Я сейчас конспирологию не буду развалить, я оставлю это на нашим радиослушателям. Ну, просто посмотрите, как они все связаны с человеком по фамилии Хаким Тачи. Это такой бандюган такой, ну, реально террорист, так сказать. Там и органы какие-то там трансплантируемые, что называется, в анамнезе там периодически возникали в его боевой биографии. Ну, такой террорист косовский. Вот, это все английская игра. Посмотрите, как американцы англичан из этой игры выдавили. Ну, молодцы же. Но просто, вы знаете, ну, да, они, конечно, американцы, конечно, враги. И, конечно, ну, это, конечно, я вот посмотрел, как они разыграли ситуацию вокруг Косово. Ну, прям вот я скажу, что уважение к ним надо испытывать, в отличие от, в общем, достаточно топорно, надо так сказать, нагло. Выиграли они эту ситуацию в целом, подчеркиваю, не без таких неприятных деталей, но в целом выиграли, ну, очень топорно разыгранную ситуацию в тайваньском по поводу визита этой, значит, бабушки Пелоси в Тайвань. Вот смотрите, какая тонкая игра в Косово, играют одни люди, какой такой кондовый заход, значит, с Пелоси, да, по принципу, ну, собьют самолет, ну, бабушку не жалко, они собьют, вообще никого не жалко, да, это, видимо, все-таки две разные группы американской элиты, но тем не менее.
Ситуацию эту мы еще обсудим, но сначала сделаем анонс небольшой и продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Продолжаем. Дмитрий Геннадьевич, появляются новости о том, что продолжается военное сотрудничество между Украиной и Турцией. Вот две, пожалуй, новости тут любопытные. 50 бронетранспортеров из Турции поставили в вооруженные силы Украины. И участок земли купили для строительства завода «Байрактар» на территории Украины. Помним недавнюю встречу Эрдогана и Владимира Путина, и возникает когнитивный диссонанс.
Ну, когда мы имеем дело с Эрдоганом, мы просто должны привыкнуть, что нам придется жить в этом когнитивном диссонансе. То есть вариантов у нас нет. Это человек, который сегодня говорит одно, завтра другое, сделает вообще третье. Вот. Он параллельно собрался звонить Башару Асаду, с которым не разговаривал 10 лет. И он считает, ну, Эрдоган, как я понимаю, у него в голове есть некие весы. И вот он на каждую, значит, чашечку кладет какие-то свои действия, пытаясь, значит, вот он, значит, здесь нам нагадил, а здесь он нам подыграет. Здесь, значит, вот то, здесь то. Но, знаете, по факту, ну, что такое купить завод под землю под завод для «Байрактар»? Ну, во-первых, этот завод будет, как они сами признали, в 23-м году. Ну, что там будет в 23-м году, извините за цинизм, на территории бывшей Украинской ССР, это сказать сложно. Но мы же понимаем, что в тот момент, когда в этот завод, в здание этого завода заведется оборудование, с этим заводом случится, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, несчастье. так? Вот. Ну, это же просто, знаете, такой демонстративный жест. Второе, насчет этих БТРов много действительно разговоров, но просто... Опять, не хочу, я вот хочу, чтобы наши читатели вот сами что-то наше вот искали. Вот посмотрите истории забавные с этими БТРами, от которых отказывается турецкая армия, потому что, ну, это совсем неприлично, так? Вот есть вещи приличные, есть неприличные. Но Эрдоган — это вот человек, который набрал чемоданов, часть из них с ручками, часть с оторванными ручками. Вот чемодан под названием «Украина» — это чемодан с оторванной, с полуоторванной ручкой. Потому что, опять же, надо вспомнить, кто рулил всем в той же самой Херсонской области. Кто рулил землей? Двое игроков были. Это были турки, и это были американские инвестиционные фонды, которые там скупали как бешеные деньги. Да? Понятно, что для Эрдогана переход Херсонской области под тот или иной вариант суверенитета России, как и Запорожской области, это потеря актива, и вот у него эту ручку прям вот оторвут сейчас, он останется с ручкой. Понятно, что ему больно, он хочет за это что-то выторговать. Он считает, что хотя бы что-то останется на Украине, потому что действительно ставка у Эрдогана на продвижение и закрепление в Северном Причерноморье, я вам скажу, была колоссальная. И мы даже еще до конца не понимаем, какие силы и какие организационные ресурсы туда были вложены. Я думаю, что поймем мы это, когда окончательно все это интегрируется в состав России, я имею в виду вся эта большая Таврия, и это произойдет, это, по-моему, очевидно. Вот. И в тот момент, когда придут люди, которые предъявят свидетельство о собственности на те или иные земли или участки, оформляться-то дальше будет, так? И вот тут мы поймем, какая у Эрдогана, у связанных с ним турецких экономических структур, была огромная ставка на тот регион. Конечно, там никакой Украины бы не было бы. Это понятно. Там было что-то такое национально-турецкое. Но, тем не менее, масштабов мы до сих пор не понимаем. Поэтому Эрдоган, а плюс, значит, он здесь поставил, значит, антиасадовскую оппозицию финансирующую. Как финансировал? В один момент он был главным, так сказать, спонсором и организатором всей антиасадовской оппозиции. Там эти американцы где-то там шебуршили в зоне танф, там у них, значит, этот лагерь, где они что-то готовят. Так, ну, такие действительно уже отморозков готовят. А главным вождем, так сказать, организатором этой самой антиасадовской оппозиции был наш друг Эрдоган. Он ставок понаделал. Сыграли. Но я вам даже сейчас побоюсь сказать, какая ставка, кроме Карабаха, у него сыграла. Но, тем не менее, вот он тянет все эти чемоданы. Он обросишь, упадешь, потому что равновесие потеряешь. Поэтому надо учиться жить вот с этим даже, знаете, не двоемыслием. Я бы назвал это пятимыслием. Да, вот он, значит, вот здесь так, вот здесь так. А еще в Европу надо ехать, там надо что-то сказать, поугрожать там, что сейчас какие-нибудь турки там восстание подымут. Да, европейцы же люди пугливые. Они же думают, что все турки в Европе за Эрдогана. Хотя там ситуация, ну... мягко скажем, но не скажу, что 50 на 50, но сильно не 100%. Поэтому идет направо, песню заводит, налево сказку говорит. Но это человек слова, не дело.
Ну, судя по тому, что происходит со вступлением Норвегии, Финляндии и Швеции в НАТО, ну, по-моему, пока держит слово. Пока никаких документов не подписано, правильно, и ничего не проголосовано.
Ну, правильно, молодец. Он почувствовал слабость. Эрдоган – это масло. Вы берете лист бумаги, капаете на него масло и смотрите, как, значит, оно растекается. Если нет препятствия, оно растекается равномерно. Там, где возникает препятствие некое, там ворсинка какая-нибудь, оно останавливается. Эрдоган идет всегда по пути, ну, как бы не сказать, это неправильно будет говорить, наименьшего сопротивления. Вообще он боец. Так? Вот Эрдоган, чем он силен, и почему он может выиграть в мире, где он должен был проиграть 20 раз, потому что он боец, а остальные нет. И он видит слабость в европейцах. Вот он видит эту податливость. Он почувствовал запах крови, что сдадут ему этих курдских активистов. Они ему, в общем, не нужны. Потому что вот выдадут ему, да? И что он с ними делать будет? Повесят. Ну, а зачем ему это надо? Ну, он тоже, в общем, у него признаки рациональности мышления есть. Но, тем не менее, он почувствовал вот этот вот запах слабости в европейцах, я на них цепился. А приехал к нам и не почувствовал запаха слабости. И, значит, так сказать, пошли там, а давайте я... Вот тут
какой
вот...
запах он на Украине-то чувствует?
На Украине он чувствует просто запах гниения. Он чувствует, что он может что-то урвать. Но есть нюанс. Он урвет там, где это будет безопасно для него. А где это будет безопасно для него? А на Днестре это будет безопасно для него.
На Днестре?
Ну, такое есть волшебное место, называется Гагаузия. Где его позиции более чем сильны.
Гагаузия – это...
Это не совсем Украина, вернее, да. Это совсем не Украина.
Молдавия.
Но это зона пограничная. Ему в Европу надо. Ему нужен канал Европы, Днестр, Дунай, вот эта вот зона. Северное Причерноморье. И он, а то, что он прекрасно понимает, что на Украине происходит... Вот, собственно, на наших глазах на Украине происходит распад государства. И, в общем, этот распад может быть долгим, а может быть и не очень долгим. И он хочет с этого распада что-то поиметь. Кстати, заметьте, какое количество внешних сил хочет что-то поиметь с распада государства под названием Украина. Мне, знаете, больше всего удивительно, что с этого распада ничего не хотят поиметь литовцы. Потому что у них тоже, если там историю почитать, у них тоже есть на что там попретендовать. Хотя это сложно, это надо будет с Александром Григорьевичем как-то договариваться там, так? Вот, территориальное деление все-таки изменилось. Но все остальные-то от венгров, так, до поляков, до турок, до румын. Вообще, как бы, вот распад таких государств, как бывшая Украинская ССР, он создает... Такие геополитические, геоэкономические, что главное, водовороты, ох, знаете, опасные для некоторых. Надо быть очень большой и сильной, чтобы этот водоворот не провалиться.
Знаете, еще сейчас о чем подумал? О том, что вот у нас, может быть, это чисто психологическая черта российская, считать, что какая-либо страна должна выступать однозначно на стороне там, России, Великобритании или еще как-то.
Есть такое. Согласен. Согласен.
Поэтому мы Турцию вот с этой точки зрения постоянно хотим оценить. Ах, турки, опять там что-то с украинцами делают или там с европейцами. Они же нам обещали.
Да что турки? Ну, вот... Я сейчас опять опасный пример приведу. Я приведу вам пример Китая. Вот мы хотим от Китая, во-первых, то, что Китай не хочет нам давать и никогда не даст. Так? А во-вторых, то, что Китай не может нам даст, потому что это Китай, это другое государство. С другими интересами, не всегда с нами совпадающие. Да? А с турками это вообще это государство, которое выжило в начале 20 века, в первой трети 20 века. И потом, в конце 20 века, в начале 21 века, активно развивалось, перешло к экспансии за счет многовекторности. Да?
Какое модное нынче слово.
Нет, оно как раз не модное, оно вообще очень опасное. Сейчас я понимаю, там на меня там уже наши слушатели бегут с тапками, с помпончиками меня бить. Но ведь давайте посмотрим. Да, я сейчас вообще жуткую вещь скажу. И Россия должна вести многовекторную политику. Вообще. Но мир, он не был черно-белым уже давно, а мир вокруг России не был черно-белым никогда. Вот ужас наш в том, что мы хотим из заранее, так сказать, изначально цветного мира сделать черно-белый. И потом говорим, елки-палки, а чё вы не черно-белые? Они говорят, да мы цветные. У нас вот здесь интересы, здесь давайте договариваться. Да? Ну, это, кстати говоря, я вот вам скажу, наверное, надо такой, может быть, кто-то воспринял как верноподданническую вещь, хотя вот я точно не верноподданный человек. Но вы знаете, вот почему-то президент Владимир Владимирович Путин, так, вот он эту вот этот цветной характер воспринимает, да, то есть он ведет какие-то переговоры, договаривается, у него вот идея, и все время он повторяет, что нужно договариваться. Это как раз отражает понимание вот этой вот разновекторности, что ли, Так, я там могу быть много раз не согласен с некоторыми тактическими решениями, но это, ну, в основе своей это понимание бесспорно. А вот общественное мнение у нас, ах, вот он сделал так. Ну, он сделал так, потому что это было ему выгодно сделать так. Значит, мы ему не предложили чего-то. А вообще, что он, из-за чего бы он по-другому повел себя? Но вообще это, знаете, вот этот вот новый мир, который сейчас формируется, это мир, где никто никому не должен.
И это несколько даже разочаровывающе звучит. Дмитрий Геннадьевич, сейчас новости послушаем, а далее продолжим. Дмитрий Евстафьев, политолог в эфире «Радио Спутник».